Глава четвертая. Хромоножка. Шатов не заупрямился и по записке моей явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе. Я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич по простоте своей заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый. Старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всему придиралась, несмотря на то, что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне «мерси», конечно, за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая. Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мама. «Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г.В., большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился». «А который профессор?» «А профессора вовсе и нет, мама». «Нет, есть, ты сама говорила, что будет профессор. Верно, вот этот». Она брезгливо указала на Шатова. «Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г.В. служит, а господин Шатов — бывший студент». «Студент, профессор, все одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой».
«Это мама сына Степана Трофимовича все профессором называет», — сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван. «Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная», — шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.
«Вы военный?» — обратилась ко мне старуха, с которой меня так безжалостно бросила Лиза.
«Нет, я служу».
«Господин Г.В. — большой друг Степана Трофимовича», — отозвалась тотчас же Лиза.
«Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор».
«Ах, мама, вам, верно, и ночью снятся профессора», — с досадой крикнула Лиза.
«Слишком довольна и наяву. А ты вечно, чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были 4 года назад?»
«Я отвечал, что был».
«А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?»
«Нет, не был». Лиза засмеялась.
«А видишь, что и не было совсем англичанина. Стало быть, враки и Варвара Петровна, и Степан Трофимович оба врут, да и все врут».
«Эта тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри у Шекспира в Генрихе IV, и мама на это говорит, что не было англичанина», — объяснила нам Лиза.
«Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил».
«Уверяю вас, что это мама нарочно», — нашла нужным объяснить Шатову Лиза. «Она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала, но она теперь очень страдает. Мама, слышите, 12 часов бьет. Вам лекарство принимать пора».
«Доктор приехал», — появилась в дверях горничная. Старуха привстала и начала звать собачку.
«Зимирка, Зимирка, пойдем хоть ты со мной».
Скверная старая маленькая собачонка Зимирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.
«Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени отчества», — обратилась она ко мне.
«Антон Лаврентьевич».
«Ну, все равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Зимирку звала. Слава богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду».
Она сердито вышла из залы.
«Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем. Уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь», — сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. «Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем».